Здравствуйте.
Здравствуйте. Я слышал о вас много, и, конечно, я не такой знаменитый и востребованный, как вы, но мне приятно с вами встретиться. А что вы знаете вообще о том, чем я занимаюсь?
Знаете, я для вас в этом смысле непаханная целина. Я знаю совсем немного, поэтому я во многом хотела сегодня слушать вас, поскольку я знаю, что это такое очень мощное, очень глубокое течение, философия, там, я не знаю даже, как это назвать, но это что-то такое круглое, да, у чего нет граней, вот круглое, каббала. Я совершенно не знаю, как этим пользоваться. И у меня лежат дома материалы, которые я прочту, но, наверное, мне хочется от вас, от живого человека, когда вы мне эмоционально словами скажете что-то самое главное, а может быть, какое-то сокровенное. Вот, наверное, так. Я не боюсь показаться глупее, чем я есть на самом деле, и не хочу вас обманывать, что я что-то знаю. Я двоечница, Раф.
Это хорошо. Я сам был таким. Ну, тогда я вам скажу, что это такое. Мы живем в каком-то странном мире. Не чувствуем, что на нас сваливается. Вдруг, откуда, почему появляются какие-то события, происшествия. Мы не выбираем, какими рождаться, кто нас воспитает, каким образом получим мы воспитание и какое. Каким образом нас оформят как готовых уже людей, с которыми дадут нам тот багаж, с которым мы уже выйдем в жизнь. То есть мы живем уже как бы вышедшими из печки, уже испеченными кем-то, чем-то. И продолжаем существовать. И даже если мы и делаем какие-то вроде бы самостоятельные поступки, но они вроде не самостоятельные кажутся нам, если мы задумаемся. Потому что на основании чего я живу, существую, выбираю, решаю, это все во мне или от моих генов, или от моих всевозможных там каких-то в детстве полученных, в юношестве полученных знаний, ценностей и так далее. То есть человек, в общем, живет как-то так, ему кажется, что он свободен, что он самостоятельно, на самом деле все как-то в нем определено. И события сваливаются на нас, непонятно какие. И мы каким-то образом влияем на мир, а не знаем как. Как нам лучше на него влиять, чтобы получить обратно доброе, хорошее, какое-то реакцию, правильный ответ, респонс. Есть наука, на самом деле наука, не религия и не какие-то там мистические всякие теории, а наука, которая говорит о том, как устроена та часть мира, которая нами не ощущается, но с которой мы контактируем, с которой мы взаимосвязаны. Просто вот есть как бы вокруг меня что-то, что я ощущаю, а есть еще что-то, что я не вижу, не ощущаю, но она находится в поле моего влияния и влияет на меня. И поэтому большая часть из своей жизни, деятельности, событий, всего, что со мной происходит, я не понимаю, откуда и как. Я пытаюсь с этим каким-то образом все время взаимодействовать, чтобы как-то привести в порядок, может быть, устроиться, хотя я не знаю, для чего я существую и куда вообще, или что меня ведет. Так вот об этой второй части, которая, в принципе, нам так необходима, чтобы здраво, нормально существовать, понимать. Главное, понимать, откуда мы, куда мы и так далее. Для этого существует наука Каббала, которая объясняет нам устройство всей этой сферы большой, которая от нас скрыта, но которая с нами абсолютно четко взаимодействует, как мы с нашими пяти органами чувств в том мире, в котором мы ощущаем. Вот этим я занимаюсь.
Скажите, пожалуйста, вот я принадлежу к тем людям, может быть, интуитивно, может быть, это уже сформировалось за годы жизни, просто как человек и, наверное, еще как артистки, потому что как профессия накладывает очень большой отпечаток на жизнь. Mm-hmm. Но я вдруг поймала себя на том, что я хочу плыть по течению. И что даже если в моей жизни все хорошо, то я обязательно себе придумываю что-то еще. Потому что мне кажется, что гораздо интереснее, я не знаю другого слова и определения, если ты являешься еще и сотворцом своей судьбы. Мне всегда кажется, что люди, которые воют, ноют, жалуются, что вот а почему другому, а не ему, да, почему вот там кто-то работает в нескольких театрах, снимается, вот много работы, а он сидит в буфете, выпивает 50 грамм, говорит о вахтанговском, и вот как-то Господь забыл про него. Я вдруг подумала о том, что бедный Господь, ведь так нас много, и почему над каждым он все время должен простирать свое крыло и защищать только этого человека. Почему он должен все время приносить ему, да, указывать? Вот мне показалось, что даже это как-то какая-то даже обязанность взрослого мыслящего человека быть сотворцом, понимать, куда ты хочешь идти дальше, чего ты хочешь добиться, какая у тебя перспектива. Как вам кажется?
Но разве это все возможно, если мы не знаем на самом деле того мира, в котором находимся?
Верно, как нас учили, это театральная терминология, чтобы сыграть правильно роль, да, и, как сказать, начать спектакль и закончить, очень важно знать предлагаемые обстоятельства, да.
О.
Вот мир, в котором мы живем, это предлагаемые обстоятельства, поэтому я с вами совершенно согласна, что их лучше изучить. Наверное, я интуит, знаете, я очень многое в своей жизни и в отношении с людьми, и принятие какого-то очень важного решения, и в какой-то последний момент я ориентируюсь не на сумму прописью, не на карьерный рост. Я ориентируюсь на то, что внутри меня скажет, вот это мое, наверное, я иррациональное, да, потому что рациональное мое я, оно существует. У меня очень большое эмоциональное я, которое меня иногда очень, знаете, как сказать, бросает в разные такие полюсы, от плюса до минуса. Но есть еще вот это внутри что-то такое, что мне иногда подсказывает совершенно алогичное решение, совершенно неперспективное, казалось бы, да, но я почему-то вот опираюсь на это и, в общем, должна вам сказать, чаще от этого выигрываю.
Понятно. Но это все для того, чтобы как-то интуитивно... Вы правы, что интуиция помогает нам больше, чем разум. Потому что мы видим, как разумно развивается человечество, и в течение поколений все время люди ищут как бы получше, получше, а происходит все наоборот. Так что интуиция, наверное, она намного полезнее здесь, чем разум, и это верно. Но... Если мы будем говорить не о том, чтобы правильно взаимодействовать с людьми и пытаться правильно выбрать какие-то методы или стили поведения, а если мы будем говорить о чем-то более повыше и побольше, то есть, ну, смысл жизни, смысл существования, смысл вообще всего этого поведения, откуда я... Почему таким образом существую и родился? Существует ли вообще свобода воли в моем поведении? Все это невозможно решить, не зная всей вот этой полной истинной картины мира. А там уже, если пытаться ответить на эти вопросы, то интуиция ведь помогает. Вы пытаетесь как-то и на это ответить интуицией?
Ну, вы знаете, я думаю, что совершенно для меня вот какое-то осознанное понимание мира, в котором я живу, при том, что этот мир за последнее время стал так агрессивен. И это ощущается не только потому, что нам в прямом эфире по телевизору показывают войну и говорят, посмотрите, как сейчас будут бомбить Югославию. Вот посмотрите, полетела баллистическая какая-то ракета. И мы, сидя у телевизора, там, мы пьем чай, мы что-то едим, какую-то вкусняшку, да, а нам показывают войну. И это стало, как кого-то убивают бесконечно, казнят. Природа в это дело включилась колоссально, потому что все время происходят какие-то стихийные бедствия. И человек, с одной стороны, я понимаю, что человек очень маленький и дико хрупкий. Почему я не могу смотреть американские фильмы уже очень долгое время? Потому что мне совершенно неинтересно стало смотреть, как один какой-то непонятный человек, я не могу понять, из чего он сделан, которого бьют, который бьется о стены, которого убивают 15 человек, его бьют ногами, он едет на мотоцикле со скалы куда-то, да, и он никак не травмирован, потому что я по себе знаю, что человек изумительно хрупкое произведение искусства, любой. И я для себя поняла, что вот, например, когда я выбираю спектакль, когда я общаюсь с людьми, что вообще актерская профессия, она в этом смысле очень особенная, потому что подмостки – это не только развлекуха, да, это не только развлечение для зрителя, увеселение. И я никогда в жизни, когда так долго пробивалась в эту профессию, никогда не хотела быть официанткой, я не хотела обслуживать публику, чего изволите. Мне кажется, что актер, выходящий на сцену, он способен заинтересовать, это мысль, да, он способен рассуждать вместе со зрителем об очень важных вещах, вещах. Он способен заставить зрителя плакать, когда у человека произойдет какое-то высвобождение, потому что это эмоциональное, опять же, я говорю, поле, где чужой тебе человек, подключившись к тебе, поверив тебе, да, испытывает какие-то очень важные эмоции. Поэтому я поняла, что самое главное для человека, чем бы он ни занимался, может быть, это примитивно, может быть, это даже отчасти пошло, то, что я скажу, но человек должен быть добрым. Ведь если человек заряжен позитивно, если он способен сострадать, вот мне кажется, что в сегодняшнем мире очень в большом дефиците милосердия. И все, чем я могу, ко мне очень часто обращаются чужие люди. Кому могу, я помогаю. Потому что мне в моей жизни, вы знаете, помогало очень много совершенно не родных мне людей. Совершенно чужих. Они мне были никто. И вы знаете, я подумала, что такое равновесие, что если ты хочешь прожить свою жизнь, чтобы ты видел не монстров, а человеков вокруг себя, чтобы к тебе поворачивались не затылком, а лицом, чтобы ты мог видеть глаза человеческие, и не обязательно 5 органов чувств, но хотя бы глаза, да, то нужно в этом мире быть обязательно милосердным человеком и сострадать, уметь это делать, потому что, мне кажется, это за счет темпа ритма, за счет суеты, за счет раздрыга, вот это начинает исчезать. Мне кажется, что в моей жизни это присутствует. Это, для меня это стало темой, знаете, вот чем-то очень важным. Хотя это может быть на разных-разных поприщах.
Но, в принципе, мы видим, что мир идет в обратную сторону.
А что делать?
О, значит, нам надо узнать, почему такое происходит. В общем-то, мы в этом, виноваты ли мы в этом, или на самом деле это какой-то закон природы, закон развития нас, нашего эгоизма, общественного строя, цивилизации, что мы все время идем под наклоном вниз, что мы становимся все более и более, с одной стороны, развитыми, понимающими, осознающими, обнаруживающими огромную связь друг с другом. Весь мир – это маленькая деревня. Мы находимся в такой зависимости друг от друга. В то же время мы ненавидим друг друга все больше и больше. Мы не можем ужиться друг с другом. Разводы, мы не имеем возможности даже нормально создать семью. Мы даже ненавидим сами себя, не можем сами с собой быть в мире, каждый внутри себя. Видите, природа нас заставляет, вынуждает задуматься о том мире, в котором мы на самом деле существуем. То есть, конечно, хорошо, если у вас такая судьба, что вам много людей помогало, и вы так можете красиво контактировать с другими, открыто, и к вам обращаются люди, я чувствую так, без всяких проблем, общение вот такое простое и открытое, и вы взаимодействуете поэтому хорошо со зрителями, и вызываете их на себя, они чувствуют вас, но это исключение, а в принципе, почему-то с каждым днем все тяжелее в нашем мире, поэтому моя наука, наука Каббала, она говорит о том, что необходимо все-таки человеку раскрыть тот мир, который существует вокруг нас, но нами не ощущаем, не постигаем. Еще вторая половинка нашего мира, скрытая от нас, сегодня скрытая, мы можем ее раскрыть и начать ощущать. И тогда мы увидим связи между событиями, между собой и остальными людьми. Если бы нам это все раскрылось, мы бы увидели, насколько мы взаимосвязаны друг с другом, определяем судьбы друг друга, да полностью, абсолютно полностью вообще зависим друг от друга. То есть я завишу полностью от окружающих. Если бы я это увидел, каким бы образом я бы боялся, чтобы они плохо бы обо мне думали, или у них возникли бы плохие мысли или желания. Я бы думал бы только о том, как бы сделать мир лучше, потому что и он воздействует на меня обратно, и я полностью завишу от него. Вот. Постепенно раскрывается вот эта взаимная зависимость, с одной стороны, но, с другой стороны, нам не хватает видения ясного этой взаимной зависимости, чтобы, как вы говорите, мир был более милосердным. Вот этого нам не хватает. Поэтому Каббала, она говорит о том, что в наше время настоятельно необходимо раскрыть эту часть мира, которая раскрывает взаимосвязь между нами. Это знаете как? Как на вышивке, когда вы смотрите с одной стороны красивую вышитую какую-то картинку, а с другой стороны, когда вы перевернете, вы видите просто нитки, которые соединяют между собой различные части этой картины. Беспорядочные такие. Но вот эта часть, эта связи, это беспорядочная вроде бы, связь между разными людьми, душами, телами, событиями, она нам очень нужна. Тогда бы мы поняли бы, как все существует, и это осознание этой взаимосвязи сделало бы нас милосердными, вы правы. Но вот прийти к этому, я не представляю, как возможно без раскрытия этой картины мира. Поэтому я занимаюсь распространением своей науки, надеюсь, что когда-то, когда-нибудь люди, когда ее раскроют, они именно от видения на самом деле всех связей в природе, полнейшей взаимосвязи и взаимозависимости, они станут, поневоле станут добрыми.
Скажите, пожалуйста, ведь вы так давно занимаетесь каббалой, а то, о чем вы говорите, то, что происходит в мире, в общем, эти тенденции, они наметились уже достаточно давно. Да. Вот как вам кажется, что каббале удалось открыть? Какие закономерности, какие вещи, тем более, что если это наука, да, даже наука, какие вещи стали закономерностью, почему мир вот действительно все время идет вниз, почему даже не по прямой, почему не стагнация, а идет вниз? Что каббале удалось открыть?
Каббала – это наука о вот этом потустороннем мире, той части, которая скрыта от нас, которая раскрылась еще в древнем Вавилоне, маленькой цивилизации древней, из которой вся наша земная сегодняшняя цивилизация произошла. Она раскрылась там, потому что там произошел первый эгоистический всплеск в природе человека. Как только люди обнаружили в себе этот эгоизм, они обнаружили и эту науку, которая раскрыла им, в общем-то, понимание того, что мы должны с этим эгоизмом справляться. Мы должны со своей природой исправляться. Как рассказывает нам Библия, они все равно захотели построить башню до неба, перестали понимать друг друга. То есть эгоизм все-таки ими овладел. Не они смогли воспользоваться эгоизмом для того, чтобы приподняться над ним и стать еще выше и богаче, и милосерднее, и добрее друг другу. А наоборот, эгоистическая природа овладела миром. С тех пор наука каббала, которая именно тогда раскрылась и описывала методику именно с помощью эгоизма, овладения всем мирозданием, всем миром, исправления нас и так далее, она скрылась, наука каббала была скрыта, и в течение 5000 лет до нашего времени она скрывалась. И так написано еще в наших древних книгах, потому что человечество пошло по пути использование эгоизма в том виде, в котором он просто в человеке возникает. И до тех пор, говорится в науке каббала, пока человечество не разочаруется в своем эгоистическом развитии, не придет к окончательному такому состоянию, когда ну, дальше деваться некуда. Мы просто должны все перепробовать и обнаружить, что эгоистическое развитие ведет нас в тупик к угрозе уничтожения, к противостоянию с природой. В итоге вот эти катаклизмы, вот, как вы говорите, природные и общественные, и еще впереди что нас ожидает. Тогда, когда человечество начнет разочаровываться, это в конце 20 века, так сказано в науке было еще 5000 лет назад, тогда она должна будет раскрываться. Поэтому в наше время каббала раскрывается. Снова предлагая нам, тем же древним вавилонянам, только на сегодня уже развитые, понимающие, что куда-то мы идем неправильно и неверно, и куда-то в тупик, и не знаем, что с нами будет завтра. Вот сейчас эта наука раскрывается и предлагает совершенно иной образ существования. Тот образ существования, который взяло на себя человечество, эгоистическое существование, оно совершенно иное, чем предлагает каббала. То есть существование в альтруистическом, в отдающем режиме, а не в получающем, не в захватывающем, оно дает человеку ощущение вечности, ощущение совершенства, ощущение абсолютного наполнения. Человек приподнимается над своим якобы телом, не ощущает его, перестает его ощущать. Он как бы начинает жить в других. В таком состоянии для него не существует проблем жизни и смерти.
И как удивительно, все, что вы говорите, это так замечательно, это так просто, да, и казалось бы, что даже не самый семипядей во лбу человек может это понять, потому что это доступно, то, что вы говорите. Но почему же тогда с того же самого древнего мира До тех пор, пока не возникает такой-то локальный апокалипсис, локальный Армагеддон, кошмар, да, человечество ни о чем не задумывается. Конкистадоры приплыли и уничтожили майя за золото, а это были прекрасные, чудесные, красивые люди. Предположим, Гитлер вообще сошел с ума и решил стать владыкой мира, сам при этом определив, у кого какие должны быть черепа и кто осетрина первой свежести, а кто осетрина второй свежести, да? А кому вообще надо поклоняться? Это был еще один. Вообще все любые войны, на мой взгляд, я человек, который не был ни на одной войне. Слава тебе, Господи. Мое поколение, казалось бы, да? Но это я девочка. Уже выросшая, но девочка. Потому что и Афган, и Чечня, это были локальные апокалипсисы, где гибли мальчишки, мои сверстники. И зачем это нужно было кому? И получается, что все время, какие бы ни были замечательные учения, какие бы ни были прекрасные проповедники, власть и деньги, хоть это люди в тогах, хоть это они с прикрытыми только гениталиями и разрисованные, хоть это в парче в золоте, самое удивительное, что каждый раз они ходят по разным кругам, доходят до очередного апокалипсиса, уничтожая друг друга. За что? За территории, за деньги, за власть, за превосходство и так далее. Да? И скажите мне, пожалуйста, тогда, ну хорошо, вот каббала, она существует как наука. Значит, тогда, может быть, каббалу надо преподавать в школе, везде, по всему миру. Единую для всех, чтобы дети изучали не только историю войн, да, а еще и что-то такое, как сказать, выживать в этом во всем. Как вы думаете?
Вы совершенно правильно говорите. Сначала на первую часть отвечу. Нельзя человеку, не получится рассказать человеку, который не разочарован полностью в своем существовании, о том, что его надо кардинально изменить. Люди погибают, обманывают, режут, истребляют, не знаю, что делают, властвуют друг на другом и так далее. Они этого желают. И один понимает то, что делает с ним другой. И Гитлера, и Сталина, и уничтожение этих индейцев и так далее. Все верно. Но надо дойти до состояния, в котором человек поймет, что весь его эгоизм, все его отношение к миру, оно абсолютно неверно. Когда он полностью разочаруется, мы состоим из слоев эгоистических. Пока мы все эти слои не реализуем, не попробуем реализовать их в эгоистическом ключе, мы не сможем отказаться от них. Мы все время будем думать о том, что не телесные наслаждения – это к деньги, не деньги – это к власть, не власть – это к слава, не слава – это к науке. И снова чего-то еще, все равно с помощью чего-то мы достигнем каких-то высот, совершенств, наполнений, наслаждений. Только после того, как человек в общем, в итоге, всей этой истории человеческой проходит это все, и каждое последующее поколение на основании предыдущего уже становится умнее, осознанней. Только тогда, когда мы доходим до истощения всего нашего эгоизма, понимаем, что хоть ты мне все, что угодно дай на земле, даже если я получу ее всю, мне надо что-то другое. Иначе, выше этого, возникает у человека устремление, понимание того, что существует вот вне этой маленькой земли что-то такое, не то что куда-то улететь, а имеется в виду какое-то другое внутреннее состояние. Не в себя, которое всегда ограничено. Как только я начинаю пить, жажда начинает постепенно пропадать. То есть я не могу наслаждаться вечно. Наслаждение гасит желание. А я могу действовать наоборот. В отдаче, и тогда наслаждение будет постоянным и все время возрастающим. Человек не может понять этого до тех пор, пока он весь свой эгоизм не проведет через вот эти многотысячелетние испытания. А когда это все произойдет, тогда действительно он будет готов преподавать эту науку даже в школах.
Знаете, я вот опираюсь на себя. Вот я вас слушаю и понимаю, что когда меня воспитывали родители, которые с самого детства, и бабушка, и дедушка, и мама, и папа, пытались из меня сделать хорошую девочку, добрую. Например, я помню одну очень важную вещь в своей жизни, что до где-то 6 или 7 лет, а мы жили достаточно бедно в коммунальной квартире, лучший кусок, бутерброд с икрой, если он оказывался вдруг когда-нибудь, отдавали мне. Я была маленькая, я росла, и лучшее отдавалось мне. Потом я стала осознанным. И этот бутерброд с икрой, потому что бабушка была старшая, я была младшая, стали резать пополам. И половинку отдавали мне, половинку бабушке. И я очень запомнила это, потому что я в какой-то момент поняла, что мое царство, да, вот такой самодостаточности, оно развивается. Я поняла, что я должна чего-то отдавать. И вот так меня очень мудро, на мой взгляд, мои родители воспитывали вообще в том, что у нас всегда было очень много друзей. Мы жили бедно, но очень открыто. И я не потому, что кто-то указующим перстом, не потому, что я где-то это и читала, да, и это была для меня наука. А это, наверное, самая великая наука, когда тебе близкие люди это показывают своим жизненным опытом. И ты, будучи ребенком, воспринимаешь это боковым зрением, запахами. Это идет как 25-й кадр у тебя. Вы понимаете, но я должна вам сказать, что я до определенного момента очень была, наверное, серьезной эгоисткой, как все нарождающее. У меня не было еще опыта того, что я могла страдать, да, что меня кто-то может предать и так далее. У меня вообще было так много всего хорошего вот в детстве, да, пока еще не было такого конкретного опыта жизни. И мне кажется, что каждый человек может быть разумным эгоистом. Я никогда не поверю, что, проживая жизнь, человек будет только отдавать. Либо он действительно святой, либо он дурак. Лучше, конечно, чтобы он был святой. Потому что всегда существует баланс. И человек, который отдает все и делает так публично, простите, но я ему не поверю. Угу. Потому что у меня будет ощущение, что ему что-то от меня надо. Угу. Понимаете? Которые существуют в балансе, у которых живут не в отрепе, у которых нормальная, красивая, удобная квартира, где много книг, которая не красное дерево и не золотые унитазы. Но я прихожу в дом, а там красиво, там стоят хорошие книги, у него нормальные дети, не одетые во что-то, да, у него нет Бентли и каких-то сумасшедших мобильных телефонов. Вот вы знаете, мне кажется, что на самом деле в этом мире должны быть разумные эгоисты, которые с опытом и с возрастом, да, способны прийти к тому, о чем вы говорите, потому что опыт существует только свой, личный. Сколько бы вы мне ни рассказывали, или кто-то другой, что если ты подойдешь и в огонь сунешь руку, ты обожжешься, тебе будет очень больно. А это так интересно, огонь горит. Пока не сунешь, боль... свои рецепты. Пока не упадешь, не знаешь, что будет шишка. Понимаете? И когда это становится твоим личным опытом, только тогда ты становишься прямой трансляцией для кого-то другого. Иначе ты получаешься огромная голова и ножки, а ни сердца, ни души, у тебя ничего нет. У тебя есть знания, и ты с этим знанием передвигаешься. А вот только когда ты живешь, и когда ты выходишь в прямое, иногда агрессивное, иногда прекрасное общение, слияние с этим миром, у тебя накаливается и то, и другое. Значит, мне кажется, что нормальный человек, он должен просто регулировать это в себе, как вам кажется? И к чему-то приходить с возрастом. Понимаете, он должен быть сначала, может быть, по молодости экстремистом, потом он может стать, там, я не знаю, еще кем-то, а в конце он станет философом, потому что этот экстремизм, это желание, оно перейдет в нечто другое, в осмысление.
Юлечка, вы фантазерка, вы оптимистическая фантазерка, но неужели непонятно, что природа нас гонит совершенно к другому? Вы правы, вы рисуете себе очень хороший мир, в котором вы сами росли, с определенным ограничением, ну так что, неважно, но вы чувствовали тепло, вы и сейчас его чувствуете и пытаетесь все время бывать в таких обстоятельствах, где у вас существует коммуникация хорошая с людьми, вы можете себя выразить и получить за это, соответственно, благодарность. То есть вы рисуете себе общество, где люди могут получать и отдавать, и быть в каком-то динамическом, красивом равновесии друг с другом. И при этом наш эгоизм нам позволит это, будет нас, так сказать, держать на плаву в таком хорошем состоянии. Не надо тебе больше, тебе будет хуже. Попытайся чуть уравновесить себя, как и другим. Так мы видим, что это все хорошо, конечно, было бы, чтобы так происходило, может быть. Но природа устроена по-другому. Природа, которая создала нас такой мудростью, она почему-то вдруг создала человека с какой-то глупостью, сделала нас эгоистическими, жадными, кровожадными, не понимающими других, даже самих, самих себя. Мы делаем столько себе во вред, зная, что делаем себе во вред и так далее. То есть, конечно, красиво было бы нарисовать такую красивую картину изобразить, как вы сказали. Но я не вижу, чтобы люди, только если они устают от жизни и уже понимают к старости, что лучше взять немножко и остальным дать, только от бессилия, только от усталости они способны на такое. Но до того, пока человек живет, находится в силе, в состоянии, в своих возможностях, он будет желать проглотить весь мир. И всех подчинить себе, использовать всех. К сожалению, я-то понимаю, что это не к сожалению, в этом заключается программа природы. Я ее вижу, я ее наблюдаю. Но программа природы такая, чтобы довести нас до ручки, что называется. Когда мы поймем, что нам себя не уравновесить, нам не создать никакое приятное общество. И нам в этом ничего не поможет, в том числе и искусство. Нам поможет только одно – видеть явно тот мир, в котором мы существуем, его взаимосвязи, взаимозависимости, и понять, чего природа требует от нас. Когда она создала человека в свободе воли, что при этом предполагало со стороны природы? Потому что в природе все законы детерминированы, определены, они четко-четко расписаны, ничего нет зря, и все происходит точно в определенный момент. И дано человеку какое-то беленькое маленькое пятнышко, так сказать, неопознанное, не раскрытое нами. Свобода наша. Вот эта наша свобода поведения, мы ее должны заполнить. Но заполнить в соответствии с природой. С теми законами, которые против этого существуют. Чтобы было равновесие. Вот этого равновесия мы пока найти не можем. Можно только сказать, что природа, она построена на абсолютной отдаче и абсолютной любви. Человек, как вы говорите, должен разумно рассчитать, получать и отдавать. Если он только отдает, я не понимаю, но, наверное, он ищет известности, славы. Ну, наверное, хочет стать каким-то там, в Америке пропагандируют там каких-то людей, которые отдают. Значит, они хотят пробиться куда-то в правительство там, и так далее. В России это делается более жесткими, прямыми методами. Но нет. Нам не получится уравновесить наш эгоизм. Мы должны будем полностью от него отказаться. К этому нас ведет все развитие. И вот в ближайшие годы, как говорит Каббала, мы увидим такие страшные угрозы со стороны природы. Мы становимся все более и более ей противоположны. Она абсолютно альтруистична, мы абсолютно эгоистичны. И все время развиваемся, то есть все более и более наращиваем свой эгоизм. И поэтому те противостояния, которые сегодня вызывают такие маленькие конфликты, неважно, Вторая мировая война, или там еще какие-то истребления, или там война там в Косово, или там в Чечне, или у нас здесь на Ближнем Востоке, это не имеет значения. Природа заставит нас понять, что основа всего этого – это наше неравновесие с ней. Все законы, по которым мы действуем в природе, они построены на равновесии. Давление, температур. Мы чувствуем себя комфортно только когда находимся в равновесии. И наше тело также должны быть и мы. Так вот, это равновесие с природой мы должны найти. Закон как бы высшего гомеостазиса. Своей души и природы. А если это так, то, как показывает Каббала и вообще здраво рассуждая, то мы должны быть абсолютно альтруистичны. То я думаю, что вы получите все-таки удовольствие от того, что прочтете хоть немножечко что-нибудь из моих книг. Я надеюсь, что вам их там подарят. А я, если я надеюсь, что буду в Москве в ближайшие там где-то полугода, с удовольствием с вами бы встретился.
Огромное. Я желаю вам здоровья и всего самого хорошего. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.